Делия Росси. Ошибка леди Эвелин. Глава 1. Амвьен. 1913 год. Дождь лил не переставая. Капли барабанили по железному козырьку, отскакивали от него, вливались в поток, бегущий из водосточной трубы, растекались по двору. Две больших канавы по краям дороги не справлялись с напором, и площадь перед домом превратилась в настоящее озеро. Я грустно вздохнула. Ненастье. Обычное кронингаутское ненастье. Низкие серые тучи зацепились за шпили Амвьена еще вчера утром, и с тех пор так ни на дюйм и не сдвинулись. Висят и висят.
«Эви, ты долго будешь стоять у окна? Отойди, а то не ровен час продует».
В голосе леди Шарлотты прозвучало беспокойство. Интересно, искреннее оно или нет?
«Эви, ты слышала?»
Не отставала тетушка. «Хотя какая она тетушка? Четвероюродная сестра моей матушки, по какой-то нелепой прихоти, воспылавшая ко мне внезапными родственными чувствами».
«Эви!»
В голосе леди Шарлотты прозвучал металл. Когда опекунша переходила на свинцовый тембр, благоразумнее было послушаться. «Это я уже успела понять. Сейчас», — тихо сказала в ответ, а потом задернула занавеску, подошла к камину и протянула к огню озябшие руки. Тонкие, белые, изящные, забывшие, что такое физический труд. И то, разве можно считать трудом вышивание картины, составление букетов или вклеивание в альбомы фотографий и устройство гербариев из засушенных цветов? Нет, конечно.
«Эви, подойди ко мне, присядь».
Леди Шарлотта легонько похлопала ладонью по дивану, указывая, куда именно я должна присесть. «Да, миледи». Оказавшись в опасной близости от своей благодетельницы, я почувствовала, как привычно засосала под ложечкой. Мерзкое ощущение. Вроде бы ничего плохого не происходит, а ты все ждешь, ждешь, ждешь. И это ожидание сводит с ума, заставляя искать подвох даже там, где его нет.
«Дорогая, да ты вся дрожишь!»
— воскликнула герцогиня.
«Мэри, принеси леди Эвелин теплую шаль!»
Обратилась она к служанке. «Слушаюсь, миледи!» Присела в Книксоне низенькая круглолицая Мэри. Ее пушистые курчавые волосы, с которыми не могла совладать ни одна щетка, привычно выбились из-под наколки и застыли вокруг лица яркими рыжими всполохами.
«И скажи Марте, чтобы приготовила глинтвейн!»
«Слушаюсь, миледи!» Снова повторила Мэри и незаметно, как и подобает идеальной служанке, вышла из гостиной. А я настороженно покосилась на тетушку. Леди Шарлотта выглядела уставшей. Резкие морщины в уголках рта, бледная кожа, мешки под глазами. Красивое, с правильными чертами лицо сейчас казалось слегка увядшим.
«Дай мне свою руку, Эви!»
Тихо сказала герцогиня. Я протянула ладонь, и холодные пальцы впились в кожу запястья. В локоть, словно ледяной молнией, ударила, и я невольно дернулась. Но герцогиня держала крепко.
«Завтра я отвезу тебя к портному».
Искоса взглянула на меня леди Шарлотта. В ее черных, глубоко посаженных глазах отражалось кронингаутское ненастье.
«Выберешь парочку вечерних платьев».
«Разве у меня недостаточно нарядов?» Я удивленно уставилась на благодетельницу. За те 3 месяца, что провела вам в Йене, я успела обзавестись целым десятком всевозможных платьев и костюмов. У меня за всю жизнь столько не было. Сколько себя помню, наша семья всегда едва сводила концы с концами. И даже деньги, что достались маменьке после смерти ее крестной, леди Гриф, ничем не смогли помочь. Они сразу же ушли в оплату долгов. Да у меня нарядного платья отродясь не водилось. А тут и 3 прогулочных костюма, и 5 вечерних платьев, и 4 утренних, и новое батистовое белье.
«Конечно, недостаточно, глупышка!» — усмехнулась леди Шарлотта.
Ее щеки слегка порозовели.
«Тебе нужны еще как минимум 4 вечерних туалета. два костюма для верховой езды, ну и, разумеется, бальный наряд».
Тонкие губы растянулись в улыбке. В глазах промелькнул жестокий темный огонек. Магия. Губительная магия поглотителей. Мне стало не по себе. Что, если однажды леди Шарлотта не сдержится и заберет мою жизнь? Вряд ли ее остановят родственные чувства. Жила же она спокойно 5 лет, зная, что вся моя семья погибла во время эпидемии Виры, а меня приютила из милости леди Вонг. Вот, кстати, еще один вопрос, который до сих пор остается без ответа. Почему герцогиня вспомнила о нашем родстве именно сейчас? Сама она как-то сказала, что рассчитывает сделать меня наследницей своего имени и состояния. Но мне с трудом верилось в подобную щедрость. И все 3 месяца я присматривалась и прислушивалась, пытаясь решить, что же на самом деле скрывается за щедростью леди Шарлотты. Но приставать к ней с вопросами не решалась. Да и кто бы на моем месте решился?
«Ты боишься меня, Эви?»
Словно почувствовав мой страх, тихо спросила леди Шарлотта. «А может, и почувствовала? Что я знаю о поглотителях? Что вообще мы все о них знаем? В Кроненгауде не принято говорить о магии темных. Не любят они, когда кто-то пытается раскрыть их тайны. Потому и не приветствуют лишние разговоры и расспросы». «Нет, миледи», — ответила я, настороженно глядя в пугающие черные глаза.
«Надеюсь, это так, и ты мне не лжешь».
В тихом, надтреснутом голосе послышалась грусть. Она казалась такой искренней, такой неподдельной. «Нет, миледи», — снова ответила я, стараясь, чтобы это прозвучало достаточно убедительно, а сама задумалась. Как же все-таки узнать, для чего герцогиня вытащила меня из-за ухвайны и поселила в своем доме?
«Ты хочешь меня о чем-то спросить?»
— проницательно посмотрела тетушка. «Интересно, как ей это удается? Стоит только о чем-то подумать, а леди Шарлотта уже об этом знает». «Да, миледи», — собравшись с духом, ответила я и вскинула голову. Глупая привычка, оставшаяся с детства. Маменька постоянно ругала меня за нее, но так и не смогла до конца искоренить зловредный сорняк в моем воспитании. К слову сказать, леди Вонг это тоже не удалось, хотя методы у нее отличались от матушкиных, большей радикальностью. «Ваша магия!» Я посмотрела на герцогиню и постаралась придать лицу наивное выражение. «Вы расскажете мне?» Договорить я не успела. Черные глаза затянуло льдом. Бледные губы сжались в тонкую полоску.
«Мы не будем говорить о магии, Эвелин!»
Голос тетушки мог заморозить воду. Я даже покосилась на стоящий на стеклянном столике графин, и мне почудилось, что на его хрустальных стенках появилась изморось.
«Я предупреждала тебя, что ты не должна задавать лишних вопросов».
Казалось бы, высокий мелодичный голос и так звучал невыносимо холодно, но с каждым новым словом он становился просто невозможно ледяным. У меня по спине пробежали неприятные мурашки.
«Ты слышишь, Эвелин?»
Тонкие пальцы сжались сильнее, и острые ногти пронзили кожу запястья. «Да, миледи!» Ох, как же мне хотелось вырвать ладони с захвата герцогини, но я не смела. Минуты бежали одна за другой. Рука занемела, тишина казалась давящей.
«Иди к себе, Эви!»
Неожиданно сказала леди Шарлотта и выпустила мое запястье. «Леди Эвелин, ваша шаль?» Мэри возникла рядом так тихо, что я вздрогнула и отшатнулась. Шелковая бахрома мазнула по кисти. На секунду мне показалось, что меня коснулась холодная змея. Но я постаралась успокоиться и молча взяла у служанки расшитый яркими цветами палантин. «Глинтвейн будет готов через минуту, миледи», — доложила Мэри.
«Отнесешь его в мою комнату?»
Тихо сказала леди Шарлотта и отошла к окну, словно не желая меня больше видеть. А может, так оно и было? «Темной ночи, леди Шарлотта», — сказала я прямой, обтянутой пепельным атласом спине.
«Темных снов, Эви», — послышалось
в ответ традиционное пожелание. Но в голосе герцогини не было ни капли былого тепла. Я смотрела на застывшую на фоне серого квадрата окна худощавую фигуру, в который раз пытаясь понять, что представляет из себя моя тетя и чего от нее ждать. Если бы разобраться в этом было так просто. «Принести глинтвейн и вам в комнату, леди Эвелин?» — тихо спросила меня Мэри. Она была милой девушкой и всегда старалась прислушиваться к моим желаниям. «Не нужно», — так же тихо ответила я и пошла к выходу. В отведенной мне комнате было прохладно. Дрова в камине громко трещали, обещая жарко натопить большую, вытянутую в длину спальню. Но, как и всегда, эти обещания оставались пустыми, а комната холодной. Наверное, по-другому тут и быть не могло. Ведь леди Шарлотта, как и большинство аристократов, не признавала технического прогресса, называя его зловонной отрыжкой человеческого разума, и, соответственно, не пользовалась его плодами. И это в то время, когда в Амвьене уже многие обзавелись котлами, отапливающими дома при помощи нагревающихся пластин, а яркие бирольные лампы заменили старинные магические ары. И почему высшие так привержены унылой старине? Я привычно поежилась, плотнее закуталась в шаль и подошла к письменному столу, на котором лежал раскрытый атлас мира. Взгляд упал на огромную, выделенную жирной черной линией Дартостенскую империю. Собственно, империей она стала не так давно.